Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». 278-96-41, 266-44-84. По этим номерам телефонов ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них будет отвечать Руслан Камалетдинов, юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Так, смотрим в то, что пришло на сегодня. Добрый день, я представитель малого бизнеса. У меня 2 цветочных киоска. Недавно моя сотрудница взяла себе больничный, но у бухгалтера возникли вопросы к подлинности документа. Как можно узнать, настоящий ли больничный? Брала она его в частной клинике. Я связался с врачом, они подтвердили, что выдавали больничный. Но в отзывах клиники я прочитал, что они выдают фальшивые документы. Куда мне обращаться?
Ну, вообще, больничные листы имеют свои степени защиты. Они так же, как и денежные знаки, имеют водяные знаки и так далее. О том, какие степени защиты и на что необходимо обратить внимание, информация содержится на сайте Федерального социального страхования. То есть вы можете зайти на данный сайт, найти соответствующий раздел и уже по пунктам проверить, является ли данный больничный лист фальшивым, либо нет. Ну, в случае, если, допустим, по данному больничному листу уже была произведена оплата, то на сотрудника, который данный фальшивый лист принес в организацию, может возложиться уголовная ответственность. Поэтому в случае, если выяснится, что больничный лист все-таки был фальшивым, вы имеете право обратиться в органы внутренних дел и, соответственно, привлечь к предусмотренной законодательством ответственности такого сотрудника. Собственно говоря, больничные листы или сведения о больничных листах также передаются в Фонд социального страхования. То есть вы можете также связаться с Фондом социального страхования, назвать номер больничного листа, и они вам скажут, является ли данный больничный лист зарегистрированным, либо он вообще нигде не фигурирует и, по сути, является фиктивным. Поэтому несколько способов, как я изложил выше, по проверке подлинности больничного листа, это все можно проверить и, соответственно, делать уже определенные выводы. Что касается непосредственно самого работодателя, в случае, если он выявил, допустим, такой больничный лист фальшивый, то в случае, если он не обратится в органы внутренних дел с соответствующим заявлением, в принципе, ответственность за это не предусмотрена. То есть это по его усмотрению уже он может обращаться, либо не обращаться в органы внутренних дел. Но в случае, если уже работники, допустим, Фонда социального страхования уличили сотрудника в подделке такого документа, они уже, как должностные лица, должны обращаться в органы внутренних дел и, соответственно, по данному факту будет проводиться соответствующая проверка и применяться определенные меры. Поэтому все это возможно, но есть такой вариант, исходя из контекста самого вопроса, что, допустим, больничный лист был настоящим, но по факту работник не болел, формальная болезнь такая.
Ну, то есть пришел так, да, перед врачом, покашлял, врач выписал больничный лист.
Да, либо, допустим, пришел
или деньги заплатил,
не кашлял даже, да, и стал больным. Поэтому в этом случае уже проверке подлежит, на мой взгляд, сама медицинская организация, и такую проверку может провести прокуратура вполне, поэтому если такой случай и такой факт, то вы можете обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением, чтобы провели проверку по изложенному вами фактам.
Ну, я думаю, что во втором случае доказать, что сотрудник каким-то образом заставил, ну или там как-то договорился с врачом о том, что просто выдали больничный, будет гораздо сложнее, потому что ни один врач не пойдет на то, чтобы сказать, что да, я вот случайно тут выдал больничный.
Да,
это тоже,
конечно,
подсудное дело.
Это уже,
они это,
да,
прекрасно
поэтому
понимают.
Поэтому здесь все сложно.
Ну, в общем, смотрим на водяные знаки прежде всего больничного листа, потом в Фонд социального страхования звоним. Если там все подтверждают, то, ну, значит, так или иначе, больничный был все-таки не фальшивый, и сотруднику стоит выдать деньги за больничный. Но поговорить, может быть, как-то сказать, что больше так не делай, если вдруг какие-то подозрения возникают. Так, что еще у нас есть? Добрый день, подскажите, пожалуйста, с чего начать процедуру банкротства физического лица? В каких случаях это можно сделать? Вот сразу видно, у людей кризис начинается. Сразу,
да,
о банкротстве заговорили.
Да, микробы створят плохие вещи. Ну, вообще, процедура банкротства, она предусмотрена при наличии задолженности в 500 и более тысяч рублей. То есть при наличии задолженности 500 и более тысяч рублей вообще гражданин должен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Ну, собственно говоря, и ответ на вопрос, с чего оно начинается, это, во-первых, ну, наличие задолженности, да, 500 тысяч рублей, к примеру, перед уже кредиторами.
От 500
тысяч. От 500 тысяч рублей, да, и выше. Либо имеется задолженность в размере 200-300 тысяч рублей, к примеру, но гражданин предвидит ситуацию, что в будущем эта задолженность будет нарастать, то есть она достигнет 500 тысяч рублей и выше. То есть в этом случае гражданин также имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Заявление о банкротстве, как я сказал, уже подается в арбитражный суд, в нем излагаются все доводы относительно наличие задолженности, сумму этой задолженности, перед кем данная задолженность. Также необходимо указать, кто будет финансовым управляющим при всей этой процедуре, и оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей. Ну, необходимо также знать, что при подаче такого заявления на депозитный счет суда необходимо также будет внести 25 тысяч рублей. Это сумма, которая причитается как вознаграждение финансовому управляющему. Плюс в процессе своей деятельности финансовый управляющий также получает денежное вознаграждение, допустим, по реструктуризации долга в размере 25 тысяч рублей, по, допустим, если достигнет каким-то кредитором мировое соглашение, тоже оплачивается 25 тысяч рублей. Если, допустим, реализуется какое-то имущество должника, то сумма, вернее, процент составляет 7% от реализованного имущества, ну, от суммы реализованного имущества. Это тоже вознаграждение финансового управляющего. Поэтому при начале процедуры банкротства необходимо понимать, что будут определенные денежные расходы, и данные расходы необходимо будет нести. Конечно, если нет 25 тысяч рублей, можно суд просить об отсрочке данной уплаты, ну, необходимо ссылаться и доказывать уважительность причины этой. Что касается вообще всей самой процедуры банкротства, то бывают случаи, что суды впоследствии не списывают долг, предусматривая данную процедуру, допустим, как преднамеренное. Ну, к примеру, человек берет денежные средства в кредит, ежемесячные платежи по которым превышают размер дохода текущий.
Ну, то есть он изначально знает, что не может отдать, но тем не менее кредит все равно берет.
Да, соответственно, это уже является недобросовестностью. Поэтому в случае, если суд выявит такой факт недобросовестности, что человек взял столько же денег, который, в принципе, должен был понимать, что никогда не отдаст при наличии текущего дохода, то, конечно, суд не будет удовлетворять такое заявление и списывать долги. Это тоже нужно понимать. То есть сам факт подачи такого заявления автоматически не сделает вас недолженным никому. Поэтому все это нужно предусмотреть, все это нужно взвесить. И после этого уже принимать решение. Ну, бывают, конечно, случаи, когда граждане берут кредиты и не могут их выплатить по объективным причинам, по, ну, допустим, текущей ситуации, когда люди теряют работу, отсутствует доход и так далее. Конечно, это уже уважительная причина, и здесь никакой недобросовестности, в принципе, нет.
Ну, то есть взял на какой-нибудь бизнес-проект, бизнес просто не взлетел, но так тоже бывает,
да, ну и не взлетел, потому что вот такая вот ситуация, что никто не может никуда выйти и ничего продать, и ничего, в принципе, купить особо, кроме продуктов и медицинских изделий. Поэтому, собственно говоря, определяйтесь с финансовым управляющим.
Заявление. Кто это может быть? Ну, то есть это просто какой-то родственник, друг, знакомый?
Нет, нет, финансовый управляющий – это лица специально обученные. Они состоят в саморегулируемой организации, то есть это необходимо смотреть на сайте и уже определяться, созваниваться, договариваться, чтобы, ну, данное лицо представляло интересы в качестве вот финансового управляющего физического лица. То есть это нужно заранее определяться, и это лица, которые состоят в саморегулируемой организации, в соответствующем реестре. Это нужно все изучать, смотреть и определяться.
Ну, в общем, работы много. Есть над чем подумать. В любом случае, нашим радиослушателям желаем удачи. Будем надеяться, что все его финансовые сложности как-то решатся. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов звоните к нам в программу, задавайте ваши вопросы. По мере возможности будем на них отвечать. Сегодня программу «Юридический помощник» для вас провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Спасибо за внимание и до новых встреч.